Что такое интеллект и как его развивать? Роль образования и традиций. Ричард Нисбет. Посвящается ли Росу?
Глава первая. Разновидности интеллекта.
Интеллект с точки зрения психологии – это универсальные умственные качества, заложенные в человеке еще до рождения. Они определяются исключительно наследственностью, а не образованием или опытом. Какие бы усилия вы ни прилагали, вы не сможете их изменить. Сэр Сирил Бёрд и соавторы. Who the Mind Works, 1934. Проблемы с арифметикой начались у меня в 5 классе, после того, как я пропустил неделю занятий как раз тогда, когда мой класс изучал дроби. Последствия этого пропуска я ощущал на себе до самого окончания начальной школы. Родители выражали мне сочувствие и старались успокоить меня, заверяя, что в нашей семье никогда не было выдающихся математиков. Для них математические способности были чем-то таким, что дано одним и не дано другим, и зависит это преимущественно от наследственности. Мои родители, вероятно, не следили за последними новинками психологической литературы, но их взгляды в целом совпадали с доминировавшей тогда научной парадигмой. Многие, если не все, специалисты по интеллекту конца 20 века утверждали, что умственные и академические способности определяются преимущественно генетикой. Они заложены в человеке еще до рождения и в нормальных условиях в той или иной степени проявляются в течение его жизни. Эти специалисты с подозрением относились к якобы успешным попыткам повысить интеллект, а узнавая о том, что какой-либо метод, например, раннего дошкольного обучения, не дал стойких долговременных результатов, не удивлялись. Они не склонны были верить в то, что человек может поумнеть в результате усовершенствования системы образования или социальных перемен. Однако современные исследования в области психологии, генетики и неврологии, наряду с последними результатами экспериментов по повышению эффективности образовательного процесса, опровергают сложившуюся парадигму наследственного характера интеллектуальных способностей. Сегодня уже стало очевидным, что среда имеет очень большое влияние на степень их проявления и раскрытия. Человек, не получивший систематического образования, не обнаружит выдающихся способностей ни в чем, неважно с помощью каких методов, IQ-тестирования или каких-то других, мы будем их оценивать. И то, каким будет IQ человека, а также его достижения в учебе и профессиональной деятельности, в первую очередь определяется условиями его развития, которые не имеют никакого отношения к генетике. Вот 3 основных положения этого нового учения о влиянии среды. Первое. Правильное вмешательство, в том числе и в рамках школьного образования, способно делать людей умнее. И, разумеется, школы могут добиться большего, чем сейчас. Второе. Современное общество предъявляет все более высокие требования к интеллекту, и культурно-образовательная среда меняется таким образом, что население в целом становится умнее, причем умнее иначе, чем раньше. Третье. Вполне реально уменьшить разрыв в IQ и учебной успеваемости между представителями социальных групп с разным достатком, как и между представителями белого населения и некоторых расовых и национальных меньшинств. Главная тема этой аудиокниги может быть сформулирована очень просто: влияние среды на интеллектуальные возможности человека и, более конкретно, роль учебных заведений и культурных традиций в формировании этой среды. Обобщенные результаты исследований, главным образом самых современных, дают нам гораздо больше оснований для оптимизма в отношении возможностей повышения интеллектуального уровня индивидуумов, групп и общества в целом, чем это представлялось специалистам еще несколько лет назад. В то же время, наряду с простыми обывателями и специалистами, сохраняющими ложную убежденность в том, что интеллект определяется преимущественно генотипом, есть и представители противоположной точки зрения. Их идеи о том, как улучшить умственные способности и успехи на учебном и научном поприще, порой ошибочны, а порой чересчур оптимистичны. Одна из целей этой аудиокниги – познакомить слушателя с примерами наиболее эффективных методов воздействия. В последующих главах подчеркивается, что социальные и культурные различия между группами населения тесно связаны с интеллектом и академической успеваемостью. У людей скромного социально-экономического статуса, СЭС, в среднем наблюдаются более низкие показатели IQ-успеваемости, отчасти из-за условий жизни, а некоторые из средовых факторов обусловлены культурой. Более низкий IQ и успеваемость у представителей негроидной расы и ряда других этнических групп объясняется исключительно условиями жизни. Большая часть средовых факторов имеет историческое происхождение, однако другая часть связана с общественными установками, которые могут меняться. В то же время культура может благоприятствовать развитию интеллекта и академическим успехам. некоторые культурные группы обладают явными интеллектуальными преимуществами в сравнении со средними представителями белого населения. В частности, это люди восточноазиатского происхождения и евреи-ашкеназы.
Ашкеназы, ашкеназим – единственное число ашкенази, субэтническая группа евреев, сформированная в Центральной Европе в эпоху раннего Средневековья. Термин происходит от слова «ашкеназ» – семитского названия средневековой Германии, воспринимавшейся как место расселения потомков Аскеназа, внука Иофета. Исторически бытовым языком подавляющего большинства ашкеназов был идиш. Ныне составляют большую часть евреев Европы и Америки, около половины евреев Израиля. Традиционно противопоставляются сефардам, субэтнической группе евреев, оформившейся в средневековой Испании.
Далее я поясню, чем обусловлено это превосходство, и можно ли что-то перенять у этих групп тем, кто хочет повысить свой интеллект и академические успехи. Наконец, я познакомлю вас с методами повышения интеллекта, предлагаемыми современной наукой. В этой аудиокниге практически не содержится информация, требующая для ее понимания каких-то специальных знаний. Однако желательно, чтобы вы были хотя бы немного знакомы с математической статистикой, так что я снабдил аудиокнигу приложением, где вы сможете прослушать определение некоторых терминов. Возможно, вы сочтете полезным заглянуть туда, чтобы освежить свои знания. В приложении рассмотрены такие основные понятия статистики, как нормальное распределение, стандартное отклонение, статистическая значимость, величина эффекта, выраженная через стандартное отклонение, коэффициент корреляции, самоотбор и множественный регрессионный анализ. Надо отметить, что я питаю несколько нетипичное неприятие множественного регрессионного анализа, статистического метода, суть которого состоит в измерении значений переменных и выявлении связи между ними и зависимой переменной. Подобный анализ может создавать неверное впечатление о степени прогнозируемости причинно-следственных связей, поэтому я обращаюсь к этому методу редко и всегда с изрядной долей скептицизма. Если вам интересно, на чем основано мое предубеждение, можете заглянуть в соответствующий раздел приложения А. В этой главе мы для начала познакомимся с определением интеллекта и методами его измерения, узнаем о двух типах аналитического интеллекта, тех, которые можно измерить с помощью тестов на IQ, и тех, которые не поддаются измерению этим методом. Кроме того, мы попробуем разобраться, насколько точно можно предсказать успехи в обучении и профессиональной деятельности на основании IQ, в типах интеллекта, не подвластных измерению с помощью IQ, а также в основных вопросах мотивации и личности. Определение и измерение интеллекта. Думаю, лучше всего начать с определения интеллекта, которое дает Линда Готфредсон. Интеллект – это умственные способности в самом широком смысле. Среди прочего, он подразумевает способность рассуждать, строить планы, решать проблемы, мыслить абстрактно, понимать сложные идеи, быстро обучаться и учиться на собственном опыте. Это не просто изучение книг, академические способности или умение сдавать экзамены. Под интеллектом скорее подразумеваются более широкие и глубокие способности, необходимые для познания окружающего мира, те, что мы в повседневной речи обозначаем фразами «уловить суть», «разобраться в происходящем» или «сообразить, что делать». Специалисты по человеческому мышлению практически единодушны в том, что интеллект подразумевает абстрактное мышление, умение принимать решения и способность получать знания. Подавляющее большинство специалистов также сходятся в том, что к составляющим интеллекта следует относить память и скорость мыслительных процессов, а многие добавляют к ним еще и здравый смысл и творческие способности человека. Эти определения оставляют за бортом некоторые аспекты интеллекта, которые представители других культур, скорее всего, включили бы. Возрастной психолог Роберт Стернберг изучал представления об интеллекте в разных культурах. Он обнаружил, что очень часто люди включают в это понятие социальные характеристики, например, способность понимать других людей и сочувствовать им. Это особенно ярко выражено в культурах Восточной Азии и Африки. Помимо этого, для восточноазиатского понимания интеллекта характерно подчеркивание прагматических утилитарных аспектов, в отличие от западной культуры, где традиционно больше ценится знание как таковое, независимо от возможности или невозможности его очевидного сиюминутного применения. Интеллект часто измеряют с помощью IQ-тестов. Q, кстати, означает коэффициент. Первые подобные тесты были разработаны для школьников, и в них интеллект определялся как соотношение умственного и хронологического возраста. Согласно этому определению, IQ 10-летнего ребенка, который в ходе тестирования показал результат, соответствующий уровню 12 лет, составляет 120, если же результат, показанный 10-летним ребенком, соответствует уровню развития, типичному для 8-летнего, то его IQ равен 80.